Глава 16. Банкет в Белбери. Марк с неописуемым наслаждением предвкушал банкет, где можно будет поесть на славу. За столом справа от него сел Филострато, слева — какой-то незаметный новичок. Даже Филострат оказался милым и похожим на человека по сравнению с посвященными. Новичок же растрогал Марка до нельзя. Бродяга, к его удивлению, сидел во главе стола между Джайлсом и Уизером. Смотреть туда не стоило, ибо он сразу же подмигнул Марку. Удивительный священнослужитель тихо стоял за стулом бродяги. Ничего существенного не случилось, пока не провозгласили тост за монарха и Джайлс не начал свою речь. Поначалу было так, как всегда бывает. Пожилые жуиры, умиротворенные вкусной едой, благодушно улыбались, ибо их нельзя было пронять никакой речью. Там и сям маячили задумчивые лица тех, кого долгий опыт научил думать о своем, чтобы не говорили, и вставлять где надо гул одобрения или смех. Беспокойно мурчились молодые мужчины, которым хотелось закурить. Напряженно и восторженно улыбались тренированные дамы. Но мало-помалу что-то стало меняться. Одно лицо за другим обращались к оратору. Поглядев на эти лица, вы обнаружили бы любопытство, сосредоточенное внимание и, наконец, недоумение. Постепенно воцарилась тишина. Никто не кашлял, не скрипел стулом. Все смотрели на Джайлса, приоткрыв рот, не то от ужаса, не то от восторга. Каждый заметил перемену по-своему. Для Фроста она началась, когда он услышал «большую помощь оказал крупнейший крест» и почти вслух поправил «трест». Неужели этот кретин не может следить за своими словами? Оговорка сильно рассердила его. Но что это? Может, он ослышался? Джайлс говорит, что человечество охладевает пилами природы. «Уже готов», — подумал Фрост и услышал совершенно отчетливо. «Надо всесторонне отчитывать факторы племени и теста». Уизер заметил это позже. Он не ждал смысла от застольной речи, и довольно долго фразы привычно скользили мимо него. Речь ему даже понравилась, она была в его стиле. Однако и он подумал, нет, все же, это уж слишком. Зачем он говорит, что в ответ на поиски прошлого мы умеренно стоим будущее? Даже они поймут, что это бред. И О с осторожностью оглядел столы, пока все шло хорошо. Но долго это продолжаться не могло, если Джайлс не закруглится. Слова какие-то непонятные. Ну что такое «оголибировать»? Он снова оглядел столы. Гости слушали слишком внимательно, а это не к добру. Тут он услышал «экспонаты экземплатируют в управлении поруозных мариаций». Марк сначала вообще не слушал. Ему было о чем подумать. Он слишком устал, чтобы думать об этом болване, и слишком радовался передышке. Фраза другая задели его слух, и он чуть не улыбнулся. Но пробудило его лишь поведение сидящих рядом с ним. Они притихли, они слушали, и он взглянул на их лица. Лица были такие, что и он стал слушать. «Мы не намерены, — вещал Джайлс, — эребировать простундиарные атации». Как немало беспокоился он о Джайлсе, ему стало страшно за него. Марк огляделся. Нет, с ума он не сошел. Все явно слышали то же самое, кроме бродяги. Тот был важен, как судья. И впрямь бродяга речей не слыхивал и разочаровался бы, если бы эти самые говорили понятно. Не пил он и настоящего портвейна. Правда, тот ему не очень понравился, но он себя преодолел. Уизер не забывал ни на минуту, что в зале репортеры. Само по себе это было не очень важно. Появись что-нибудь в газетах, легче легкого сказать, что репортеры напились. С другой стороны, можно этого и не делать. Джайлз давно ему надоел, и вот отличный случай с ним покончить. Но сейчас дело было не в том. Уизер думал, ждать ли ему, пока Джайлз замолчит, или встать и вмешаться. Сцены он не хотел. Было бы лучше, если бы Джайлз опустился на место сам. Однако дух уже стоял нехороший, и откладывать было опасно. Украдкой поглядев на часы, Уизер решил подождать 2 минуты и сразу понял, что ошибся. Пронзительно тонкий смех взмыл к потолку. Так, с какой-то дурой истерика. Уизер тронул Джайлса за рукав и поднялся. «Кто такое?» — возмутился Джайлз, но Ио тихо надавил на его плечо, и ему пришлось сесть. Уизер откашлялся. Он умел сразу приковывать к себе взгляды. Женщина перестала визжать. Люди с облегчением зашевелились. Уизер оглядел комнату, помолчал и начал. Он ждал, что обращенные к нему лица будут все умиротворенней, но видел иное. Вернулось напряженное внимание. Гости, приоткрыв рот, не мигая, глядели на него. Снова раздался визг, а за ним и еще один. Коссор, дико озираясь, вскочил и выбежал, свалив при этом стул. Уизер ничего не понимал, ибо слышал свою вполне связную речь. Аудитория же слышала. «Дэдди и лентльмены, все мы обнимаем, что нашего унижаемого рукоблудителя отразила, Аспазия. Произошло трисворбное происшествие. Как это не грамматично, я умерен, что...» Визжащая от хохота женщина вскочила, бросив соседу «Вутвулу». Это дикое слово, и не менее дикое ее лицо привели соседа в бешенство. Он встал, чтобы ей помочь, с той злобной вежливостью, которая в наше время заменяет оплеуху. Она закричала, споткнулась и упала на ковер. Другой ее сосед увидел это, взглянул на лицо первого и кинулся на него. Вскочило человек 5, все орали. Какие-то молодые люди стали пробираться к двери. «Хилые кости!» — воззвал Уизер. Он часто одним властным окриком усмирял аудиторию, но его не услышали. Человек 20 пытались заговорить одновременно. Каждый из них понимал, что самое время образумить всех удачно найденным словом, и многоголосый бред наполнил комнату. Из людей, имеющих вес, молчал только Фрост. Он что-то написал на бумажке, свернул ее и отдал слуге. Когда записка попала к мисс Хардкастл, шум стоял страшный. Марку это напоминало большой ресторан в чужой стране. Мисс Хардкастл стала читать. «Ловите позицию! Прочно! Прост!» Фея знала и до того, что сильно пьяна. Пила же она не без цели. Позже ей надо было спуститься к себе, вниз. Там была новая жертва, как раз в ее духе, такая безответная куколка. В предвкушении удовольствия фея речей не слушала, а шум ее даже возбуждал. Из записки она поняла, что Фрост от нее чего-то хочет. Она встала, пошла к двери, заперла ее и положила ключ в карман. Возвращаясь к столу, она заметила, что ни странного незнакомца, ни священника Баска уже нет. Во главе стола боролись Джайлз и Уизер, она направилась к ним. Добралась она не скоро, ибо комната больше всего напоминала метро в часы пик. Каждый пытался навести порядок, и, чтобы его поняли, орал все громче и громче. Фея заорала и сама. Она и дралась немало, пока дошла до места. Тогда раздался оглушительный треск, а затем, наконец, воцарилась тишина. Марк увидел сперва, что Джайлз убит, и только потом, что в руке у феи револьвер. Снова поднялся гвалт. По-видимому, все хотели прорваться к убийце, но только мешали друг другу. Она тем временем стреляла без остановки. Позже всю жизнь Марк лучше всего помнил этот запах. Запах выстрелов, крови и вина. Вдруг Крики слились в единый вопль. Что-то мелькнуло между двумя длинными столами и исчезло под одним из них. Почти никто не видел ничего, кроме быстрой огненно-черной полоски. Но и те, кто видел, не могли объяснить, ибо кричали не весь что. Марк понял и сам. Это был тигр. Впервые за этот вечер все заметили, сколько в комнате закоулков и закутков. Тигр мог быть где угодно. Он мог быть в глубокой нише любого окна. В углу стояла большая ширма. Не следует думать, что все потеряли голову. Кто-то кому-то взывал. Кто-то шептал ближайшему соседу, пытаясь показать, как выйти из комнаты или спрятаться самим. Или выгнать зверя из засады, чтобы его застрелили. Но никто никого не понимал. Мало кто видел, что фея заперла дверь, и многие стремились к выходу, безжалостно прокладывая себе путь. Некоторые знали, что эта дверь заперта, и яростно искали другую. В середине залы обе волны встречались, что-то орали и начинали драться, увеличивая плотный клубок мычащих и пыхтящих тел. Человек пять отлетело в сторону, и, падая на пол, увлекло за собой скатерть со всей едой и посудой. Из груды битого стекла и фарфора выскочил тигр так быстро, что Марк увидал только разинутую пасть и огненные глаза. Раздался выстрел. Последний. Тигр снова исчез из виду. На полу под ногами дерущихся лежала какая-то окровавленная туша. Оттуда, где он стоял, Марк увидел перевернутое лицо. Оно дергалось довольно долго, и лишь когда оно затихло, он узнал мисс Хардкастл. Вблизи послышался рев. Марк обернулся, но увидел не тигра, а серую овчарку. Вела она себя странно, бежала вдоль стола, поджав хвост. Какая-то женщина обернулась, открыла рот, но овчарка кинулась на нее и мигом перегрызла ей горло. «Ай-яй!» — заверещал Филострата и прыгнул на стол. На полу мелькнула огромная змея. Творилось что-то невообразимое. Что ни миг появлялось новое животное. И лишь один звук вселял хоть какую-то надежду. Двери взламывали снаружи. В дверь эту въехал бы маленький поезд, ибо зала была в версальском стиле. Наконец, несколько филенок поддались. Треска их, стремившиеся к выходу, в конец обезумели. Обезумели и звери. Огромная горилла прыгнула на стол перед тем самым местом, где недавно сидел Джайлз, и принялась бить себя в грудь. Дверь рухнула. За ней было темно. Из мрака выполз серый шланг. Он повис в воздухе, потом спокойно сбил остатки дверных створок. Марк увидел, как он обвился вокруг стила, а может, кого другого, все стали на себя непохожи, и поднял его высоко в воздух. Так слон постоял немного. Человек отчаянно извивался, бросил жертву на пол и раздавил ногой. Затем он вскинул голову, вознес кверху хобот, издал немыслимый рев и величаво пошел по зале, давя людей, еду, как деревенская девушка давит виноград. Глазки его глядели загадочно, уши стояли, и Марк ощутил что-то большее, чем страх. Спокойная царственность слона, беспечность, с какой он убивал, сокрушали душу, как сокрушали кости и плоть тяжелые ноги. «Вот он, царь мирозданья», — подумал Марк, и больше не думал ничего. Когда мистер Бультитьюд пришел в себя, было темно и пахло чем-то незнакомым. Он не удивился и не огорчился. К тайнам он привык. Заглянуть там, дома, в дальнюю комнату было для него так же интересно и страшновато. К тому же пахло тут неплохо. Он унюхал поблизости еду и, что еще приятней, медведицу. Были здесь и другие звери, но это его не трогало. Он решил пойти к еде и к медведице. И только тогда он открыл, что с трех сторон стены, с четвертой решетка. Открытие это и смутная тоска по людям ввергли его в уныние. Его охватила печаль, ведомая лишь зверю, безутешная, непроглядная, которую не умеряют и проблески разума. Однако совсем неподалеку примерно так же томился и человек. Мистер Мэкс горевал, как горюют лишь простые люди. Человек образованный облегчил бы душу размышлениями. Он стал бы думать, как же это такая гуманная с виду идея — лечить, а не наказывать, лишает тебя на самом деле и прав, и даже маломальски точного срока. Но мистер Мэкс думал об одном. Сегодня, в это самое время, он мог бы пить дома чай, у Шайви да приготовила что-нибудь вкусное. А вот как обернулось. Сидел он тихо. Раз в две минуты по его щеке сползала большая слеза. Ему хотелось курить. Обоих освободил Мерлин. Зал он покинул, как только заработало проклятье Вавилонской башни. Никто не заметил его ухода, лишь Уизер услышал ликующий возглас. «Кто слово Божье презрит, утратит и слово человеческое!» Больше никто не видел ни переводчика, ни бродяги. Мерлин отправился к узникам и зверям. Мистеру Мэксу он сунул записку. «Дорогой Том, я надеюсь, что ты здоров. Хозяин у нас очень хороший. Он говорит, чтобы ты шел сразу сюда, в усадьбу, в деревню Сент-Эн. Через город не ходи ни за что. Выйди на шоссе, тебя подвезут. У нас все хорошо. Целую тебя. Твоя Айви». Прочих пленников он пустил идти, куда хотят. Бродяга забежал на кухню, набил как следует карманы и ушел на волю. Путь его мне установить не удалось. Всех зверей, кроме осла, исчезнувшего вместе с бродягой, Мерлин послал в залу. Мистера Бультитьюда он немного задержал. Тот узнал его, хоть от него и пахло не так сладостно. Мерлин положил руку ему на голову, прошептал что-то на ухо, и темное сознание преисполнилось восторга, словно предвкушая запретную и забытую радость. Медведь потопал за волшебником по темным переходам, думая о солоноватом тепле, приятном хрусте и увлекательных субстанциях, которые можно лакать, лизать и грызть.